Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите продолжение беседы с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Тема беседы – «Тайна покаяния». Вот согласитесь, батюшка, это очень важный момент, и многие не умеют его разделять, и многие идут на исповедь, чтобы вот поговорить с батюшкой. Это хорошо, по душам поговорить, рассказать о своих терзаниях душевных. Вот. Но это же, получается, подмена некоторая.
Я стараюсь разделить, потому что есть хорошие для священников книги, написанные умными людьми, пастырское душепопечение различное, пастырское богословие, и там советуют разделять вот эти вещи. На исповедь прийти – это своего рода, как я говорю, итог определенного периода жизни человека. Он очень важна, исповедь, потому что без исповеди мы, к сожалению, вот в этой суете перестаем оценки самим себе делать. Иногда некоторые вещи ускользают из нашего сознания, из нашего внимания. Мы можем их просто не замечать. И поэтому исповедь, она помогает, ну, как бы обрести нам более реальную картину жизни, снова восстановить ее баланс вот этот всего. И поэтому время от времени это, конечно же, нужно делать. И именно таким вот образом брать книжку и читать, и смотреть. А может быть, слушать у кого-то. Кто-то раз там замечание сделал, и все, мы блокнотик быстренько. Как вы сказали, значит, грубый, значит, грубый, пишу на исповедь. Скажу, вот спасибо вам, а то я не замечаю, что вот это все, вот эта грубость у меня. Вот так вот, допустим, это все нужно делать. И приходит итог. Причем ведь покаяние, само момент, вот раскаяние даже, сожаление, он ведь бывает часто не на исповеди.
Конечно, он, скорее всего, раньше уже
был. Он раньше уже произошел, но мы подводим итог определенной жизни. Хорошо это все записывать, это, ну, даже так вот, скажем, с психологической точки зрения хорошо подводить вот эти все итоги. Для чего? Для того, чтобы по-христианскому, по Слову Божию, начать новую жизнь, обновиться, скинуть с себя все это ветхое, что наприлипало, и чтобы в новый день войти вот с этой чистой душой и сказать себе: да, эти ошибки у меня были, но они, я о них помню, но они не должны во мне чувство вины вот такое постоянное рождать, чтобы оно меня грызло и мешало двигаться дальше на пути покаяния, на пути к Богу. Вот. А другое дело, конечно же, нужно побеседовать со священником, может посоветоваться, может просто высказаться. Вот самая хорошая форма у нас, конечно же, которая, к сожалению, никак мне не удается соблюдать, это когда люди приходили бы, а я бы сидел, молчал, они бы все высказались, встали и пошли. Нет, ведь норовишь что-нибудь тоже вставить, это, что-нибудь сказануть им такое. Вот. И вряд ли что-то полезное. Здесь, конечно же, очень важный принцип для священников тоже существует. Это «не навреди». К сожалению, вот не всегда хочется что-то сказать человеку, посоветовать, помочь. Да где-то и тщеславие порой подмывает тоже. Люди пришли тебе, умному такому, вот это все. Но не всегда хватает и ума, и опыта, и знаний, да и души-то не хватает на это, на все. Но хотя бы люди высказаться могут. Потому что, высказываясь, мы тоже делаем очень важную работу. Мы учимся формулировать вот эти какие-то наши беспокойства, наши жизненные задачи. Потому что пока человек не сформулировал какую-то вещь, она так и остается, не решается. Она где-то там внутри сидит, пока вот даже в грехах не назвал, вот не увидел вот это словом, не назвал, человек – существо словесное. Оно все так вот и будет, и очень важно поэтому назвать это, и даже назвать до копеечки, до тонкости это все назвать. Этим развивается еще человеческая деликатность. Вот эта работа столяра Краснодеревщика, его можно назвать человеком деликатным, потому что он начинает замечать все тонкости своих проявлений. Вот кто такой деликатный человек? Он чувствует настроение окружающих, чувствует интонации голоса и старается, чтобы никого-то не обидеть, а сказать все по-доброму, хорошо все сделать. Вот такой человек называется деликатный. Но это же развивается, это же не то, что с этим прямо все рождаются. Может, кто-то рождается, я не уверен, правда, в этом. Но в целом, конечно же, это происходит вот как научение человека. Ну, а для нас, христиан, это и есть тоже путь покаяния.
Хочу следующий вопрос задать про стандартный наборчик. Это такой сленг в православной среде, что есть у каждого какой-то свой стандартный наборчик грехов, который он из исповеди в исповедь одно и то же говорит и говорит и говорит и говорит. И как бы вроде бы и кается, потому что, ну, действительно, осуждать там плохо, да, например, лениться плохо. Ну, пора бы уже среду-пятницу соблюдать. Но как-то вот все не критично же. Ну, каких-то вот прям страшных вещей-то ведь вроде бы и не делаю. И вот оно и тянется, и тянется.
Ну вот начну с того, что страшное не делаю, и это нормально, редко христиане как-то, у нас где почему-то существует какой-то такой миф, что приходят какие-то бандиты исповедоваться, что убили, ограбили батюшки, и там батюшки им прощают, да еще за большие деньги это все делают какие-то. Я тут, честно говоря,
да, не, знаете, никак... батюшка, мне очень понравилось, как один священник сказал, он говорит, вот, меня, говорит, удивляет, ко мне приходят люди и говорят, что вот, что вы, батюшка, меня там призываете, да, в храм идти куда-нибудь, я же там не убиваю никого, не краду, да. А он говорит, а чем тебе, собственно, гордиться? Вот если бы ты был каким-нибудь маньяком, у которого 20, да, жертв за плечами, и тут ты не убивал уже очень долгое время, вот тут ты молодец. Или там, например, ты был бы вор-рецидивист, да, который грабил и грабил, а тут вот держишься уже там 5 лет. Вот действительно достижение. А тут, если ты никогда не делал этого, это точно так же, как некурящему человеку гордиться тому, что он не курит, да? Ну, в чем твое достижение?
Заслуги никакой, конечно же, нет. Вот, то есть таких каких-то люди в основном приходят действительно со своим бытовым, ну, со своей жизнью, со своими житейскими какими-то вопросами, которые набор действительно примерно у всех одинаковый, но отличается, конечно же, он вкусом. У одного вкус к этим грехам, у другого вкус к этим грехам. Вот. И они тоже мало меняются. И это нормально. Вот если приходит бабушка, говорит, батюшка, я вот там ленивая, я ленюсь. А на следующий раз привет, батюшка, я тут запила на неделю. Странно, да? Нет, так все продолжается, допустим, с ленью, и все это идет из года в год. И, как правило, вот эта ахиллесова пята какая-то у каждого своя. У каждого какая-то своя слабинка, которая преследует его всю жизнь. Всю жизнь преследует она его. В большей или меньшей степени. Что-то ему удается ослабить это, но где-то она снова возвращается. И это нормально, это надо понять, что это как раз нормально. Другое дело, что, к сожалению, оно действительно, мы просто как бы, как говорят, факт вот называем, что вот существует такой вот, что мы вот это делаем, и больше ничего с ним не делаем. Но встает вопрос, а вообще можно ли изменить какие-то свои недостатки-то? Может ли человек-то стать-то лучше? Может ли человек заниматься самосовершенствованием? По правде сказать, я вот долго в этом как-то сомневался, колебался и думал, вот, надо же становиться, надо лучше. Пока, наконец, не прочитал книгу одного умного человека, и как-то мне сразу на душе легче стало. И он говорит, что никакого самосовершенствования не существует. Лучше человек не становится. Это все миф. И все вот эти у нас психологи чем занимаются, всякие коучеры там, саморазвитие, саморост, там, все это чепуха полная. И точно так же мы лучше не становимся.
Ну, разве нельзя приучить себя каким-то хорошим привычкам?
Это другое дело, но это не мы лучше стали, это привычки у нас стали другие. А по сущности-то мы эти остались теми же самыми. Вот человек с замечательными привычками, с замечательными. А случится ситуация жизненная, и что произойдет? Предаст, убьет, изменит. Так ведь? Никакие привычки не помогут. Все это как горох от стенки сразу же от него отскочит. И не надо этого пугаться. Ведь опять же, вот картина жизни – это осознание человеческой ограниченности. Это понимание нашей ограниченности, наших возможностей. И по-настоящему изменения, для чего же Христос-то в мир-то пришел? Не для того, чтобы сказать, ребята, занимайтесь самосовершенствованием во всех областях. Нет, чтобы исцелить поврежденность природы нашей. Чтобы обновить эту природу, совершенно другое сделать, другого качества, совершенно другого уровня. А на том уровне, в котором мы пребываем, вот нам действительно, это наш тоже путь, это труд духовный. И он очень важен, потому что он открывает для нас вот этот следующий шаг. Потому что от Бога мы берем эту новую природу, но чтобы подойти к ней, мы должны, конечно же, вот о чем вы говорите, и с привычками со своими заниматься, и с какими-то наклонностями, и стараться все эти навыки как-то к себе новые, приобщаться к этим новым навыкам. Но, опять же ведь, когда человек говорит, что вот не буду там то-то, или буду вот так-то, это же остается только фразой. К сожалению, у нас у всех пока маловато вот этого духовного опыта и понимания, и знания, а как это надо делать. Ну, говорит кто-то, вот не буду телевизор смотреть по вечерам, и все, ну, вроде ничего такого. А нет снов. А что буду, спрашивается? А как буду? Со скольки до скольки буду? А почему у меня снова тянет? Месяц вроде не включал, полгода не включал, потом снова завключал. И как в сериалы эти погрузился? Видите, то есть вот эти все тонкости нужно тоже знать и понимать, что конкретно ты будешь делать, чтобы исправить ту или иную ситуацию, чтобы привить ту или иную привычку. И какая цель-то? Зачем ты это все собираешься это делать-то? Тоже вот это... С какой целью-то? Вот это тоже нужно все понимать. Входит ли это в состав исповеди? Для меня вот все-таки все, что связано с исповедью, с покаянием, даже с духовной жизнью, оно больше относится к области не столько чувств, каких-то переживаний, эмоций, потому что эмоции, они такая скользкая вещь очень. Они сегодня раз, одни, завтра другие, через 5 минут даже. А вот именно все-таки к осознанию. Все-таки человеческое сознание, оно вещь достаточно слабая, такая очень ограниченная. Но мы можем его насколько-то использовать, и мы тоже должны стараться вот так вот осознанно выстраивать свою жизнь, свое поведение, чтобы жизнь наша была действительно полноценной, человеческой, осознанной, чтобы в то мировоззрение, которое мы имеем, представление о мире, оно именно проходило не только в каких-то мечтах, каких-то эмоциях и переживаниях, но и в реальной жизни оно осуществлялось.
Отец Алексей, сейчас я вам опишу противоположную ситуацию от стандартного наборчика и вот этих вот скучных однообразных грехов. Бывает, ходит девушка, например, молодая, ходит... Батюшка думает о ней, как ей кажется, да? Но мы же все воспринимаем мир с точки зрения своей собственной призмы восприятия. Вот она ходит, батюшка думает, что она такая хорошая, замечательная, ей так видится. А тут, не знаю, молодой человек у нее появился, началось блудное сожительство. И вот она понимает, что блуд — это плохо, что до свадьбы нельзя. А как батюшке прийти и сказать об этом? Батюшка же будет про меня плохо теперь думать? И начинаются варианты. Либо замалчивать, не говорить, либо пойти к какому-нибудь незнакомому батюшке, это очень такой известный, да, ход конем, и рассказать ему, потому что он не знает, кто я, что я. Ну, и не исповедовать он меня не сможет. Ну, вот исповедуюсь, и все, и нормально.
Ну, вот видите, мы, опять же, это происходит, когда помимо наших человеческих всяких пристрастий и недостатков, о которых вы говорили, когда мы исповедь воспринимаем, да и вообще духовную жизнь несколько формально, как набор действительно каких-то поступков, набор каких-то правил, законов, а не как вот, ну, не как, что ли, дорогу, не как течение, что ли, реки, вот я бы так сказал. Вот да, ведь все взрослые люди, они все должны понимать, и тем более священник, что вот идет человек по пути, и встретиться может всякое у него. И такая у него местность будет по дороге, и другая, где в горку, где под горку, и все это может быть. И мы для того приходим в церковь, мы для того являемся христианами и общиной, чтобы помогать друг другу, поддерживать друг друга. Не обязательно советами, кстати, это не самое даже лучшее занятие, и не для того, чтобы казаться лучше, такой нарциссизм называется, да, чтобы выглядеть в чьих-то глазах лучше, а для того, чтобы двигаться к Богу, для того, чтобы вместе, приближаясь друг к другу, вот в этой любви, в этой какой-то духовной жизни, мы двигались ко Господу. А вот когда оно действительно бывает вот так формально несколько все отношения вот эти построены, то по формальному принципу-то она ведь правильно поступает. Ну, сходила к кому-то, к примеру, исповедовалась, и снова пред своим батюшкой предстала чистым агнцем, допустим. Потом, правда, ненадолго, снова надо куда-то сбегала. Ну, а потом снова. А зачем это нужно? Во-первых, это вопросы какие-то доверия священнику. В общем, это, конечно же, такие уже вступают в силу межчеловеческие отношения, которые могут возникать даже в самых разных местах. Не, опять же, ведь, видите, такая большая ошибка, что ли, нашей церковной жизни, некоторая идеализация священнослужителей. Священник воспринимается не как живой человек, не как твой помощник, друг, тот, кто тебе сочувствует, а как какой-то небожитель, такой вердикт, который раздает направо и налево, и все это так немножко формально. Вот если мы будем общиной больше жизнью жить, и так священник это будет для нас как бы самым опытным таким, по крайней мере, хорошим действительно помощником в нашей духовной, в церковной жизни. Ну, хотя бы уж кто-то мешать не будет этой духовной жизни, возьмем минимум. Вот. Часто ведь как к священнику предъявляют претензии люди, говорят, вот священнослужители такие плохие, вот они вот то не делают не так, и это делают не так. А откуда ведь они берутся, эти священнослужители? Их же не из Америки присылают и не с Марса. Они же берутся из церковной среды. Это то, что вырастил наш церковный народ. Это плод его веры, плод трудов его, его жизни. Ну, так вот возьмем теоретически. Существует какая-то община, и думают вот люди, а кого бы нам пресвитером старшим поставить? А давайте Ваньку поставим. Вот Ванька у нас хороший мужик, не пьет, не гуляет, вроде работящий, так все, все правильно. Давайте, вот у нас будет священником, он пресвитером. Самого лучшего избрали, то есть, правильно? А и будет, чем лучше люди будут, тем кандидаты будут становиться лучше. Поэтому я думаю, что это вещи очень взаимосвязанные. Взаимосвязанные, друг от друга зависящие. Вот я немножечко отвлекся чуть-чуть от темы исповеди покаяния.
В конце нашей передачи хочется вот какой еще вопрос задать. Тоже несколько формальный, но тревожащий умы многих. Как часто стоит исповедоваться? Вот кто-то говорит, что чем чаще, тем лучше, там раз в недельку ходите и потом причащаетесь в воскресенье. Но ведь бывает, что это перерастает в формальность, опять же. Ничего такого не случилось, все как бы по одной стезе, одно и то же. И вот опять же нету какого-то вот ощущения подготовки.
Вот у нас в свое время, не так давно, Священный Синод, Архиерейский собор даже приняли такие документы важные, в том числе о причастии. О причастии. И там говорится, что вот существует такое-то правило, и практически везде существует оговорка такая, что, ну, эти вопросы нужно решать со своим духовником, со своим священником. И это правильно, потому что все люди разные, нельзя всех под одну гребенку, всех строем выстраивать здесь. Для кого-то нужно исповедь каждый день, может быть, ему вот так привычнее, удобнее. Для кого-то это, может быть, даже и год нужен. Для него это будет такое очень сильное и важное переживание. Поэтому здесь нужно подбирать всегда именно исходя из пользы для самого себя и для своей души. И выстраивать это, ну, а священнику просто об этом поговорить и сказать, что да, вот у меня батюшка вот так-то, мне так удобнее. Я думаю, каждый такой нормальный, вполне священник, пастырь это все дело поймет и все подтвердит и согласуется. Поэтому совершенно по-разному здесь. И вот у нас на приходе прихожане некоторые вот только успеешь выйти с крестом Евангелия, и они уже тут. Другие так это, смотришь какой-то в праздник, ну, как правило, очень все это серьезно. Говорят, ну, разные люди существуют. Кому-то нравится вот общение такое, среда, оставаться где-то там, Евангелие читать, а кто-то домой спешит, домой там прийти, там помолиться или телевизор посмотреть, конечно, уже по-разному у всех. Поэтому здесь совершенно нужно исходить из пользы для своей души.
Большое спасибо, отец Алексей, за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания, дорогие братья и сестры.